уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут. Это радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. И программа «Умные парни». В гостях у нас Николай Топорнин, доцент кафедры европейского права в ГИМО, директор Центра европейской информации. Встречаем Николая Борисовича. Здравствуйте.
Добрый день.
И вот как раз, я не знаю, будем поздравлять нас друг друга с избранием официально. Ли Трасс стала новым премьер-министром Великобритании. Хорошо это или плохо? Но вот вы ни в каком шоке не находитесь. Мы с вами словечками перебросились перед началом прямого эфира. Вы ожидали, знали, что так будет. Что изменится теперь в отношениях России с Великобританией после того, как Ли Трасс стала премьер-министром?
Ну, вы знаете, ничего абсолютно у России с Великобританией не изменится и не изменилось бы даже в том случае, если бы второй кандидат на пост премьер-министра Риши Сунак победил бы. Потому что Британия сегодня занимает такую ясную принципиальную позицию. Если говорить о кризисе, да, вот о военной операции России на Украине, она совершенно очевидным образом поддерживает Украину. И до тех пор, пока, как они говорят, война будет продолжаться, Британия будет вместе с украинцами, вместе с Зеленским. Поэтому ничего такого не изменится. Надо понимать, что отношения у России с Британией сейчас находятся практически на нулевом уровне. Об этом говорил наш посол, ну и мы без посла знаем, что у нас отношения совсем практически никакие. И в экономической сфере, тут вот британцы практически вообще прекратили покупать у нас все энергетическое, и газ, и нефть, и уголь, там что-то еще было, там какие-то, знаете, остались остаточные экономические связи, копеечные, просто даже о них как-то несерьезно говорить.
Ну хорошо, разлад да. между странами, кто страдает-то в первую очередь?
О, где страдает?
Ну вот кто из нас? Кому из нас хуже от этого? Или вообще?
Понимаете, ну мы сейчас взяли такой курс, что мы сами с усами. В общем-то, нам все равно, по большому счету, сотрудничает с нами кто-то, не сотрудничает. Поэтому Россия сегодня рассчитывает на свои собственные силы. Мы не рассчитываем на сотрудничество ни с Европейским Союзом, ни с Соединенными Штатами Америки, ни с НАТО. Ну, мы рассчитываем, да, на сотрудничество с Китаем, с Индией, с некоторыми другими странами Азии, Африки, Латинской Америки. Но вот со странами Запада, да, в первую очередь это страны, ведущие страны Запада, и США, и Великобритания, Германия, Франция, другие страны, на сотрудничество с ними мы не рассчитываем, ну и более того, давайте скажем откровенно, что мы находимся под серьезным санкционно-налоговым прессом, я бы так сказал, финансовым прессом. Со стороны ЕС они уже приняли 7 пакетов санкций, хоть Великобритания не является членом Евросоюза, но она, во-первых, сама принимает в опережение всех санкций свои индивидуальные санкции, ну и практически дублирует те санкции, которые принимаются в Брюсселе. То есть расхождение там, ну, выражается, может быть, в разных списочных составах по физическим лицам, по юридическим лицам, но смысл примерно тот же самый. Поэтому говорить о том, что что-то у нас изменится, нет, я не знаю ни одного политика сегодня в Великобритании, даже в рядах лейбористской партии, которая традиционно является главной оппозиционной силой. И, кстати говоря, сегодня лейбористы вот по последним социологическим опросам опережают консервативную партию. И если бы, как говорят многие эксперты, если бы выборы состоялись бы вот, ну, условно до конца этого года, то у лейбористов были бы высокие шансы победить. Но выборы в этом году не будут, и, скорее всего, и в следующем году не будут. Ну, это будет зависеть, знаете, от ситуации, потому что как бы здесь есть такой нюанс, связанный с тем, что все-таки консервативную партию к победе привел Борис Джонсон. И помните, что в 2019 году многие британцы как раз и голосовали за него, как за такого активного энергетического политика, который предоставил ясный и четкий план развода с Европейским Союзом. Тогда это была главная проблема для Великобритании. Тереза Мэй не могла справиться, там все никак она не понимала, как ей урегулировать отношения с Брюсселем. А Борис Джонсон четко сказал, как он будет все это урегулировать. И британцы ему доверили. Причем при Борисе Джонсоне консервативная партия добилась очень большого преимущества, чего не было за последние 20 лет. Сегодня она одна правит, и даже если вся оппозиция соберется вместе, у них просто не хватает там более сотни голосов.
Ну вот тогда был Брексит такой темой дня. Сегодня тема дня – это...
Сегодня тема дня Великобритания...
Конфронтация с Россией и защита Украины.
Нет, абсолютно нет. Ну нет, ну что вы, Катя, ну какое отношение имеет для Британии Украина или конфронтация с Россией?
Нет, ну подождите, вот Ли Страс...
Никакого отношения
нет. Она обещание давала во время предвыборной гонки, и что она говорила? Во-первых, она Зеленскому хотела позвонить сразу после того, как станет премьером. Считает себя бунтаркой, потом считает, что Путина не следует допускать к саммиту G20, который пройдет в ноябре в Индонезии. Заявляла о планах работать с союзниками по семерке для увеличения гуманитарной военной помощи Украине, Киеву. То есть все равно все обещания, они так или иначе, либо о России, либо об Украине.
Нет, нет, но вы все-таки затрагиваете только вот такой внешний аспект. Давайте не будем забывать, что министр иностранных дел. Чем она будет заниматься на посту министра иностранных дел? Ну, не заниматься же повышением налогов, правда? Или говорить, как мы будем бороться с инфляцией? Ее хлеб – это вот внешняя политика. И безусловно, что во внешней политике, ну, вот эта ситуация конфликта между Россией и Украиной, ну, занимает видное место, давайте скажем откровенно.
Видное, потому что это все влияет на тех, кто будет переживать эту зиму без российского газа.
Ну, я уже сказал, что Британия российский газ не покупает, российскую нефть не покупает, она сама по себе. Она сегодня является, ну, условно, в кавычках, жертвой общемирового повышения цен на газ и нефть. Да, то есть вот ее, конечно же, волнуют эти цены, но они ее волнуют поскольку такие цены установились сейчас на мировом рынке. Там и саудовская нефть стоит дорого, и норвежский газ стоит дорого, там и уголь там польский стоит дорого. Ну, все, вы знаете, да, что вся энергетика очень сильно подорожала. Естественно, что это сказывается и на экономике Британии, потому что у Британии нет своих энергетических ресурсов. Ну, и вообще у них с природными ресурсами, как вы знаете, дело плохо обстоит. Такая зависимая полностью страна от импорта энергоресурсов. Ну, кроме возобновляемой энергетики, да, там все-таки это активно развивается. Вот, поэтому, конечно, повышение цен затрагивает экономику Великобритании. Вот сейчас идет в этот момент как раз заседание такого истеблишмента консервативной партии, на которой как раз и объявили уже фактически результаты вот этого голосования. Напомню, что месяц шло голосование среди членов консервативной партии. У них очень интересно организована эта система. Они голосуют письменно по почте. Не электронным образом никаким, а вот так по старинке, ну, там специальная почта, конечно, но по старинке вот так вот голосуют, и им давался месяц, чтобы проголосовать. То есть, как бы, вот, там, по-моему, со 2 августа по 2 сентября. Вот как раз вот сегодня они подсчитали голоса и выявили, что Ли Страс набрала 57%, а Риша Сунак 43%. Хотя даже многие предсказывали, что разрыв будет более 20%. Да, 20-25%. Но оказался разрыв всего 14%. Но этого достаточно все равно для того, чтобы победить. Здесь два кандидата, кто наберет больше голосов, тот и становится премьер-министром. Вот. Сейчас как раз Борис Джонсон говорит об этих итогах, и теперь фактически он представляет стране нового премьер-министра. Формально-юридически она должна вступить в должность завтра, когда, ну, присягнет королеве, там такой есть у них протокольный важный момент, да, потому что глава государства, естественно, королева, вы прекрасно понимаете, монарх, и она издаст специальный тоже указ, в соответствии с которым вот юридические полномочия перейдут от Бориса Джонсона к Ли Страс. Видимо, это будет сделано завтра, когда вот, ну, будет такая условно личная аудиенция, потому что, насколько я знаю, королева сейчас где-то с визитом в Шотландии находится, она не в Лондоне, видимо, поэтому требуется дополнительное время. Вот, так что завтрашнего дня Ли Страс станет официально премьер-министром, но вот из того, что я вот услышал вот сейчас, пока мы с вами были здесь в студии, да, и как раз послушал выступление Бориса Джонсона и вопросы, которые звучали, главная проблема сейчас для Великобритании – это вступление в зимний, в осенне-зимний период, имея в виду, что значительно возрастут расходы населения на энергетику. И каждый британец, там, в зависимости от того, там, где он живет, в квартире или в собственном доме, у него платежка за жилищно-коммунальные услуги будет значительно выше. И сейчас у правительства стоит задача, как минимизировать вот эти вот возросшие расходы обычного населения, да, и как бы теперь Ли Страсс уже не министр иностранных дел, теперь она должна
обратить
полностью
свой взор внутрь.
Конечно, ее уже и спрашивают, и оппозиция, вот Стермер, да, лидер либерийской партии, он уже ее спрашивает, какие будут ее ближайшие шаги, потому что это очень важно для британцев. Ну, понятное дело, отношения там с Россией, с Украиной, конечно, тоже очень важно, но все-таки, давайте скажем откровенно, первое, что волнует обычного британца, это как раз вот то, сколько он будет платить за свое жилище, ну, начиная там, как вот у них там немножко попозже наступает отопительный сезон, где-то там, наверное, середина октября, там, ближе к ноябрю, да, вот, это первый момент. Второй момент, как Ли Страсс собирается бороться с высокой инфляцией, она там приближается к 9%. Что она собирается делать с точки зрения борьбы с безработицей? Какие у нее планы на то, чтобы активировать процессы развития экономики, да, то есть какие вот структурные, инфраструктурные планы, да, где она собирается инвестиции брать, вот, и на внешнем рынке, кстати говоря, тоже, да, ведь инвестиции могут и внешние быть, в которых Британия тоже нуждается. То есть вот этот вот спектр вопросов сейчас будет стоять перед Ли Страсс. И как вот она на них отреагирует, ну, понятно, что не лично она будет отвечать на все вопросы, очевидно сейчас, что, наверное, от нее ждут каких-то кадровых перестановок. Ну, говорят, что часть кабинета будет заменено, там кто-то будет передвинут на какие-то позиции, да, вот даже кого-то надо будет назначить на пост министра иностранных дел, там и министр, может быть, Риши Сунак подаст в отставку, потому что он, ну, занимается финансами сейчас, да, по сути, по нашему министру финансов, не знаю, как вот у них будут складываться отношения, будет ли он продолжать работать вот в ее кабинете или будет в некой такой теневой оппозиции. То есть вот такие вопросы сейчас будут стоять на повестке дня, и, конечно, Ли Страсс должна будет активно включиться в работу. Я скажу, что она довольно опытный политик. Она не новичок, понимаете? И почему вот члены консервативной партии проголосовали именно за нее? Не потому, что у нее какая-то такая блистательная, интересная инновационная программа развития экономики Британии в целом. Нет, потому что по сравнению с Риши Сунаком ее лучше знают. Она, знаете, с 2001 года уже находится на виду в публичной политике. Более 20 лет. Ну, и за это время, ну, люди, знаете, как-то вот знают ее плюсы, знают ее минусы. У нее нет какой-то такой скандальной репутации, вот как иногда у нас хотят представить, нет.
Но она яркая все равно личность.
Да, она такая яркая, она такая очень, знаете, стойко принципиальная. Вот
после
тоже...
Джонсона она так
да,
оттеняет.
Да, я бы сказал,
то есть,
да,
на фоне других. Два ярких человека, один сменяет.
Совершенно другого. Верно, да, что она, в общем-то, известна и принципиальна, и всегда стоит на каких-то позициях, и всегда ставит какие-то цели, к которым она идет. Она чем-то, может быть, напоминает Бориса Джонсона, знаете, такая вот... Ну, не жесткая, ну, давай, такая колючая, я бы так сказал. Вот, что Риши Сунак, наоборот, они говорят, что он будет, так сказать, пытаться там какие-то компромиссы искать. Ну, человек, в общем-то, никогда не занимал таких высоких должностей. Ну, не то чтобы новый человек в политике, но опыта значительно меньше. Да и моложе он, Ли Страсс. А она вот как бы шла за Борисом Джонсоном. Она и с Дэвидом Кэмероном работала в его кабинете, да, она и с Терезой Мэй тоже работала, и, по-моему, даже занимала пост министра обороны, если мне память не изменяет. Вот, у нее большой такой послужной список и в качестве депутата парламента, и в качестве вот работника министерства ведомств, да, то есть у нее хорошее сочетание административного опыта с политическим опытом.
Николай Борисович, а можете объяснить вот это высказывание первого министра Шотландии, когда он вообще считает, что это будет катастрофа, если выберут Трасс, но ее выбрали, и якобы катастрофа уже накатывается, если она будет управлять страной так же, как она проводила свою предвыборную кампанию, то это будет катастрофа не только для Шотландии, но и для всех остальных частей Соединенного Королевства. Давайте надеемся, что это не произойдет, либо мы будем проживать непростые времена. Ну, то есть такое вот резко негативное отношение к...
А почему у Шотландской национальной партии именно эта партия является доминирующей в шотландском парламенте? Шотландия такая независимая, автономная часть Великобритании, да? Собственно говоря, почему они должны к ней так по-доброму относиться? Мы знаем, что они ставят вопрос о проведении нового... референдум о независимости. и они сказали, что вот курс Бориса Джонсона на выход из Европейского Союза их абсолютно не устраивал, потому что у Шотландии, ну, такие установившиеся очень серьезные экономические связи с континентальной Европой, со странами Европейского Союза, они посчитали, что выход из ЕС принесет намного больше потерь для шотландцев, чем прибыли, да, чем плюсов. Вот. А поскольку Ли Страсс, в общем-то, она собирается продолжать политику Бориса Джонсона, а Борис Джонсон говорил, что он не видит оснований для проведения в ближайшие годы нового референдума в Шотландии, то и Ли Страсс, в общем, то же самое подтвердил эту точку зрения, то, конечно, она является для шотландцев, ну, не позитивным политиком, да, потому что политическая идея у них провести новый референдум, и любой премьер-министр от лейбористов, от консервативной партии, который будет противодействовать, это будет являться их оппонентом. Поэтому они будут его критиковать, в данном случае ее критиковать, и ей надо быть готова к такой критике, потому что, я думаю, не только, и там еще и Северная Ирландия тоже может, так сказать, нести свою лепту, у них, наверное, такие непростые взаимоотношения, там, поскольку Ирландия член Евросоюза, вот это вот хождение товаров, там мы, так сказать, платим пошлины, ну, это отдельный разговор, вы знаете, да, что Северная Ирландия тоже особый статус. Вот, то есть ей нужно ожидать, что вот с регионами Британии ей будет крайне непросто, потому что у них есть свои политические взгляды, у них есть свои интересы, они будут им следовать. И это не обязательно совпадает с политикой Лондона. Я бы сказал, даже расходится, потому что Лондон не хочет, чтобы кто-то отделялся от Великобритании, понимаете? Любые такие сепаратистские подвижки они будут стараться пресекать. И Ли Страсс здесь та фигура, которая будет заниматься так же.
И все-таки, если мы подытожим, смотрите, Ли Страсс, как вы думаете, как считаете, она сейчас сосредоточит внимание именно на внутренней политике и немного не будет таких, вожжи опустит, не будет таких резких заявлений в сторону России и о помощи Украине. То есть сосредоточиться на налогах, на поддержке населения, на том, как зиму пережить народу с минимальными потерями. Или все равно продолжит, вот, поскольку была министром иностранных дел, продолжит так атаковать в одну сторону в информационном поле.
Конечно, ей придется сейчас переключиться на внутреннюю повестку. Это совершенно очевидно. Но с другой стороны, она вот так вот не бросит внешнюю сферу, потому что, ну, мы помним и Бориса Джонсона, который также много занимался внешней политикой, за счет чего его и критиковали. Говорили, слушайте, ну вы все-таки обратите внимание на нужды простых британцев. Там Украина, Россия, США, Китай. Это все замечательно, это очень важно. Ну, тут, во-первых, есть министр иностранных дел, там есть министр обороны, они этим занимаются. А вы должны больше как-то вот нуждами простых британцев. Это был перекос явный совершенно. Ну, я не знаю, если Ли Страсс, она
учтет
вот...
Учтет ли она уроки?
Учтет она или не учтет. Я думаю, что первое время она будет наверняка курировать вопросы внешней политики, это совершенно очевидно. Ну, опять-таки, кто будет назначен министром иностранных дел, посмотрим. Если это будет какой-то опытный человек, это одно. Если это будет, ну, так условно, новичок, там, да, вот именно в вопросах внешней политики, значит, на каком-то этапе, там, какое-то время ей придется там активно помогать, ну, или находить взаимопонимание, чтобы министр иностранных дел говорил то, что думает премьер-министр. Но мне видится, что она все равно будет активно выступать на внешнеполитической арене, потому что Великобритания — это член Совета Безопасности Великобритании, член Г7, Г20, да, член НАТО, то есть везде практически во всех вот этих вот высоких международных организациях Великобритания на первых ролях. И там, конечно же, представлен премьер-министр, как мы знаем, да, то есть она должна будет ехать и на Г7, и на Г20, и там, если надо, будет и на Совбез ООН, и Генеральная Ассамблея ООН, да, и в НАТО тоже она присутствует. То есть без нее внешняя политика не будет формироваться, давайте скажем откровенно. Ну и зная ее такую негативную позицию по отношению к России, к руководству России, к позиции России в конфликте с Украиной, ну, я практически там, на 95% уверен, что она будет продолжать вот эту жесткую линию, будет постоянно Россию, где только возможно, критиковать, и будет постоянно поддерживать, где только возможно, Украину. Здесь никаких иллюзий ни у кого быть не должно. Но мы, собственно говоря, живем с этим и сейчас. Для нас, я думаю, ничего не изменится, поэтому, ну, нам как-то сильно переживать по этому поводу, наверное, не приходится. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы мы вернулись в отношения с Британией к такому нормальному, да, вот, сотрудничеству. Но все-таки...
Пока это невозможно.
Невозможно, да. Вот на данном этапе надо невозможно. Признать. Надо признать, да. И мы это тоже признаем. Ну, мы хотели бы, да, скажем так, хотели. Но опять-таки, на каких условиях возвращаться к этому сотрудничеству, да, тут,
ну, может понимаете. Быть, через несколько лет.
Да, обязательно конечно, в этой же студии конечно,
с вами обсудим.
Абсолютно, да.
Но Великобритания, понятно, есть еще Евросоюз и угрозы, или, я не знаю, планы заморозить договор об упрощенном визовом режиме. Говорят, уже 7 сентября, у нас сегодня 5 сентября, через два дня они собираются это сделать.
Как только... они, там есть такая процедура, да, там есть постоянные представители, Корепер-1, Корепер-2, это комитеты специальные совета, они находятся в Брюсселе, и вот они вначале должны будут рассмотреть, ну, проект решения о том, что они выходят из соглашения в упрощенном визовом режиме с Российской Федерацией. Они его, ну, я практически уверен, как правильно сказали, они его, естественно, одобрят, поскольку согласие уже было, и дальше они уже...
Уведомят Москву, да?
Нет, дальше они должны будут на заседании Совета ЕС это вынести, поскольку все-таки именно министры иностранных дел ватируют, да, в конечном счете это решение. А потом уже, да, по дипломатической линии они уведомят уже... наше Министерство иностранных дел о том, что Европейский Союз. Там надо посмотреть, какая будет формулировка, то ли выходит, то ли приостанавливает. Там как-то они мягко, так сказать, не знаю, вот надо посмотреть в финальном документе. Ну, смысл все равно очевидный, что это соглашение, которое работало с 2007 года, прекратит свое действие в ближайшее время.
Ну, это чем чревато? Вот для нас с вами, просто для обычных граждан, которые захотят посетить Евросоюз, получить визу.
Да, это чревато серьезными последствиями. Ну, смотрите, как бы первый аспект, подорожает сама виза с 35 евро до 80 евро.
Ну, в два раза, даже больше.
Да, это виза будет в районе 5000 стоить, уже так прилично, скажем так, да. Второй момент, обстоятельства и условия ее получения. Не только дорожают услуги консульские, но и усложнится и процесс, да, подачи заявлений. Больше будет нужно представить различных документов для того, чтобы вот удовлетворять заявки на предоставление визы. Соответственно, сбор этих документов тоже, видимо, потребует, ну, больших усилий со стороны нас с вами, простых граждан, правильно? Там будут, видимо, дополнительные вопросы и в анкете присутствовать. И, естественно, что
ограниченные часы приема, наверное.
Удлинится процесс, то есть сегодня виза, ну, там, за две недели выдается, да, стандартно, поскольку даже в этом соглашении был оговорен и срок, то есть, как бы, срок максимально быстрый. Во-вторых, сегодня они старались выдавать, ну, тем россиянам, кто достаточно часто ездит в ЕС, там, по каким-то делам, они старались выдавать многолетние и многократные, так называемые, шенгенские визы сроком до 5 лет. Сроком до 5 лет. То есть, получается, что, ну, мы с вами могли там раз отмучиться, да, так, как я говорю, в кавычках.
5 лет ездить.
Ну, там, кому-то 5, кому-то 3 года, ну, согласитесь, да, то есть, у вас такой карт-бланш, вы там покупаете билеты, не знаю как, там, добираетесь и можете в любой момент ехать. А теперь вам придется получать обычную визу, и она уже не будет вот такой долголетней, многократной. Виза может выдаваться на ограниченные сроки поездки. Вот вы хотите там, допустим, поехать отдохнуть там на 2 недели во Францию, вот вам французское консульство и выдаст визу ровно на 2 недели.
Ну, вообще это логично. Это раньше выдавали, то есть мы рассчитывали, я помню, что получала, на 2 года мне дали, хотя я тоже подавала на 10 дней, чтобы поехать отдохнуть. Да, ну логично же, что если человек подает и хочет разрешение на въезд, то он хочет отдохнуть эти несколько недель. Давайте мы продолжим разговор о визах, о том, как Москва может ответить на такую, какую реакцию дать на решение Евросоюза. Обязательно через несколько минут. Впереди у нас информационный выпуск. Прочту только вот сообщение тоже в стилистике нашей темы. МИД России расширил стоп-лист, внес в него Шона Пенна и Бена Стиллера. Актеры теперь не смогут посещать Россию. Тоже вот такая идет информационная война, и не информационная, когда мы запрещаем въезд одних категорий граждан, других и так далее. Ну что, 15.30, новости, потом немного рекламы, и продолжим. Николай Топорнин, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации в студии «Говорит Москва».
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина. Сегодня умный парень Николай Топорнин, доцент кафедры европейского права МГИМУ, директор Центра европейской информации. Еще, это прямой эфир, а значит, вы можете за нами наблюдать, или прямая трансляция в Телеграм-канале, или во ВКонтакте. Есть СМС-портал, через который можно нам написать сообщение, +7 925 48 948. Можете сделать это прямо сейчас. То же самое через Телеграм-бот, специально его имя, говорит о Москобот, в одно слово. И чуть позже будем принимать телефонные звонки с вашими вопросами 7373948 с кодом 495. Николай Борисович, вот, например, Синк, наш слушатель, пишет про ТРАСС. Если мы продолжаем разговор, а вы не рассматриваете, пишут, что лист раз, как и все политики Европы, просто переходные правительства перед, так сказать, перезагрузкой, разграблением Европы. Ну, то есть есть какое-то, да, государство, которое грабит Европу, а и устанавливает переходные правительства.
Да нет, конечно. Это такие, не знаю, откуда слушатели берутся такие радикальные взгляды. Вот, ну, надо понимать, что британская демократия имеет многовековую, я бы сказал, историю, несмотря на то, что это монархия до сих пор, да, и умеет такие устойчивые демократические формы правления, и как бы Британия — это, по сути, пятая страна по уровню ВВП в мире, то есть это страна, которая богаче Российской Федерации, давайте будем об этом говорить откровенно, и как бы страна, которая в свое время владела большим числом колоний в Африке, в Азии, то есть есть много стран, которые разговаривают на английском языке, там даже не говоря там про США или Канаду, вот, есть британское Содружество наций, куда входят вот эти вот бывшие колонии, доминионы различные, да, то есть это такой столб современной международной политики, устойчивый такой, я бы сказал, столб, да, с устойчивой системой правления, системой власти. Поэтому я не вижу каких-то возможностей, чтобы кто-то мог начать грабить Великобританию, начать грабить Францию, Германию, Италию. Это просто невозможно. Не знаю, откуда люди наши вот берут такую странную информацию для меня. Ну, конечно же, это все нереально, да.
Лента информационных агентств прямо сейчас, проигравший на выборах премьера Британии, экс-глава Минфина Сунак, заявил, что консерваторы — это одна семья, и призвал сплотиться вокруг победителя выборов Ли Трасс.
Ну вот видите, значит, он как бы таким образом говорит, что он готов сотрудничать и готов работать в кабинете Ли Трасс.
Вот.
Да, готов. Ну, дальше мы ждем решения Ли Трасс уже, она же премьер-министр.
У нас уже есть МИТа, РИА Новости сообщает, что вот заявление Трасс заявляло, что продолжит деструктивный курс в отношениях с Россией. Москва же никогда не была инициатором похолодания в диалоге. Это, соответственно, российский МИД заявляет. Это реакция первая на избрание.
Ну, то, что мы с вами говорили, что мы, Россия, Москва, мы заинтересованы в том, чтобы у нас были нормальные деловые отношения с Великобританией. Как бы, то есть мы здесь не являемся действительно инициатором ухудшений отношений дипломатических, политических, экономических и каких угодно. Но ситуация сегодня вот упирается в кризис на Украине. Понимаете, вот здесь мы принципиально расходимся. И до тех пор, пока мир не воцарится на Украине, до тех пор у нас будут сложные отношения со всеми странами Запада. Хотим мы того, не хотим.
Живем в тех условиях, которые сейчас есть.
Да,
никто не может прогнозировать. Хотя, если у вас есть прогноз какой-то, то с удовольствием его послушаем.
Прогноз по поводу чего?
А когда закончится спецоперация?
Ну, она будет продолжаться годами, я считаю. Да.
Годами?
Да.
И не, пока невозможно какой-то...
А потому что, понимаете, позиции принципиально расходятся. Киев устами президента Зеленского говорит о том, что Украина может пойти на мирные договоренности с Россией только если российские вооруженные силы выйдут на границы 23 февраля, то есть до начала спецоперации. Мы же говорим устами президента о том, что цели специальной военной операции будут выполнены. Недавно президент сказал, что надо, значит, уничтожить некие вражеские анклавы на территории Украины. Правда, он не уточнил, где эти анклавы находятся, но мы понимаем, что слово «анклав» — это значительная территория, да, вот так по международному праву. То есть очевидно, что если сегодня идут вооруженные действия, и наше руководство заявляло о том, что оно хочет освободить и Донецкую область, а там еще и Харьковская, там еще и Запорожье, там еще и Николаевская область, там еще и Одесса. Ну, вы понимаете, да, что это даже военными способами я не вижу, как это можно все урегулировать в ближайшее время. Надвигается зимний период, там, сами понимаете, определенные могут быть сложности уже в военных операциях, но, что важно подчеркнуть, если бы Украина была бы одна, да, вот опиралась бы на свои собственные ресурсы, и военные, и людские, и финансовые, и политические, дипломатические, ну, тогда, конечно, перевес, безусловно, на стороне России, учитывая вот суммарно все вот эти вот обстоятельства, да. Но сегодня за спиной Украины стоит Объединенный Запад во главе с Соединенными Штатами Америки. Это 50 с лишним государств, которые и финансируют, которые и предоставляют современное мощное вооружение, вот, которые там дают все, что необходимо, да, там, которые принимают беженцев, это миллионы украинцев, да, то есть и они заявляют о решимости, что они будут поддерживать столько, сколько это потребуется для победы Украины. А победа Украины, как мы с вами уже поняли, это вот выход на те границы, которые были на 23 февраля. Я тоже пока, откровенно говоря, не вижу, как военным способом украинские вооруженные силы могут выйти самостоятельно на эти границы. Вот поэтому я предполагаю, что военные действия примут такой позиционно-тактический характер. Да, в основном будет идти ракетно-артиллерийский обмен ударами, потому что сейчас на земле, как мы видим, ситуация более-менее подравнялась, если говорить про мотострелковые части. Ну, а никто же не выигрывает войну, знаете, только там артиллерийскими или ракетными обстрелами. Мы все это прекрасно знаем еще и по Второй мировой войне. Поэтому нужно продвигаться на земле. А этого, я так предвижу, происходить не будет. Во всяком случае, каких-то существенных продвижений не будет. То есть будет такой некий баланс, он уже складывается, да, что нету ярко выраженного преимущества ни у одной из сторон. И поскольку стороны не заинтересованы сегодня, ну, как не заинтересованы, вот Песков сказал недавно, да, Дмитрий, пресс-секретарь президента, о том, что Россия готова, в принципе, пойти на переговоры с украинской стороной, но на наших условиях. Вот. А наши условия не предусматривают отвода войск 23 февраля, там не говорю о каких-то других нюансах, да. Вот и все. То есть вот принципиальная позиция расходится. Какие-то ожидания того, что там кто-то сменит Зеленского, это тоже, наверное, в какой-то степени наивное ожидание, потому что там свыше 90% украинцев по всем опросам его поддерживают как президента. И даже вот второй популярный человек, там генерал Залужный, да, командующий вооруженными силами, он тоже занимает такую же позицию, что мы будем драться до последнего солдата, будем биться за нашу территорию и будем делать все, чтобы вернуть вот те земли, которые сегодня находятся под контролем российских войск. Вот и все. То есть, как вот вы видите...
Ну, вот наши слушатели, видите, пишут еще что. Света пишет, она вот спрашивает, есть ли плюсы для России в затягивании спецоперации, а вот Валерий пишет, солдаты и оружие не бесконечны все равно. И кончится либо у нас, либо у них что-то. И тогда...
Нет, я так не думаю, потому что у нас очень мощный военно-промышленный комплекс, он работает вне зависимости от каких-либо иностранных санкций, он достаточно автономный, ресурсов, вы знаете, у Российской Федерации хватит на все, и нефти есть, и газ, и уголь, и руда, ну, все, что нужно для производства военной техники, сталь даже, да, металлы у нас есть любые, все, что нужно для производства военной техники у нас есть, заводы работают, деньги у нас сегодня тоже есть, у нас, по большому счету, никаких серьезных таких, ну, на данный момент структурных и финансовых кризисных явлений нет в экономике, значит, мы можем спокойно и дальше, вот, чтобы наш, жить и работать, чтобы наш военно-промышленный комплекс все делал необходимое для нашей армии. С украинской стороны, конечно, им, как я сказал, сложнее, у них нет таких потенциалов, как есть у России, но есть поддержка со стороны Запада.
Ну, вот
если вдруг завтра США, Великобритания, ЕС скажут, все, мы там условно, так сказать, прекращаем такую мощную поддержку, да, имея в виду, что надо заканчивать эти военные противостояния, тогда вот, наверное, в Киеве придется задуматься, потому что один на один с Россией, как я сказал, им будет крайне сложно, если вообще
возможно. Но пока возможно. Евросоюз не собирается отказываться
Нет,
от помощи,
ни США, Еврокомиссия, ни Украина. Великобритания, ни да. Евросоюз, никто не собирается бросать Украину один на один. В этом как раз и есть вот такой главный, что ли, нюанс этих взаимоотношений.
Только сегодня был подписан документ о выделении Киеву помощи в размере 500 миллионов евро.
Это мало. До этого они уже подписали 12 миллиардов евро помощь. И там выделяют, понимаете, каждый раз... Это транш, наверное, вот из этих 12 миллиардов, они траншами.
Да,
да, да, да, транши идут, да. Так что они будут, ну, биться до последнего. Понимаете, у них философия несколько иная. Вот тут надо понимать и нашим уважаемым радиослушателям. Они говорят, что мы защищаем свою землю. Это наша земля, это государство Украина. Вот. И с какой стати здесь должны быть русские войска? Вот что они говорят. И они готовы биться насмерть. Вот как мы защищались, так сказать, во времена Второй мировой войны вместе с украинцами, так сегодня они защищают свою землю уже от российских войск. То есть у нас философия абсолютно разная, да? Я могу спросить у вас, какая философия наших военных, воюющих на Украине? Вот. Они, допустим, говорят, украинцы пишут, мы бьемся за нашу родину.
И мы тоже бьемся.
Да, но Украина не наша родина все-таки. У нас есть своя родина, Российская Федерация, которая закреплена у нас в Конституции России, правильно? Мы живем по этой Конституции. То есть, как бы вы должны объяснить тогда гражданам, что это действительно там какая-то часть. Вот с Крымом там все понятно, прошел референдум, мы все прекрасно знаем, без единого выстрела, так сказать, и тут как бы вопрос понятен, очевиден. А вот с точки зрения, так сказать, вопросов, связанных с другими территориями, ну, я поэтому спрашиваю, да, вот.
Николай Борисович, ну вот смотрите, наш слушатель пишет, что вы неправы. Сейчас российские заводы не могут производить боеприпасы на суточную потребность артиллерии. Используется еще советский запас. И якобы, если он подойдет к концу, то тут будет плохо. И еще от Кирилла вопрос. Запад бесплатно Украине помогает? Или как будут украинцы расплачиваться землей, которую у них все меньше? Или чем? Вот искренне не понимает Кирилл.
Ответ простой. Во-первых, есть закон, принятый в Соединенных Штатах Америки, о ленд-лизе. В отношении Украины, да, и там, как сказать, первичный там транш, по-моему, 40 миллиардов долларов, что-то такое. Но этот закон, который, вы понимаете, да, он действует как? Либо Украина возвращает всю ту военную технику, а это, в первую очередь, речь о военной технике, да, которая была поставлена ей вот в этом конфликте с Россией, либо она там по особому плану выплачивает в деньгах, да, но это растягивается там на, не знаю, там на 40, на 50 лет, вот. Либо вообще американцы потом могут все это дело скостить, вот. То есть как бы здесь вопроса нет. Знаете, для Америки, пусть Америка тоже сейчас находится в непростой экономической ситуации, но для Америки, откровенно говоря, выделение 10, 20, 30, 40 миллиардов на нужды Украины, ну, не такая критическая сумма. Это, конечно, американцы любят считать деньги, да, но не такая критическая сумма. Вот, поэтому они могут этими деньгами распоряжаться и даже не требовать их возврата со стороны Киева. Вот, что касается первого вопроса, да, никакие земли, естественно, Украина тоже продавать никому не будет. Это у них в Конституции записано. Они, кстати, там на эту тему очень долго дебатировали, еще там в эпоху Порошенко там какие-то были такие вот идеи, да, там какие-то концессии допустить туда европейцев, чтобы они много заплатили. Ну, они сказали, нет, земля не может никому продаваться и в концессию сдаваться. Вот. А вот что касается первого вопроса, ну, знаете, такая военная сфера, это тема такая закрытая у нас все-таки. Вот, я думаю, мы с вами точно не можем знать о возможностях нашей военной промышленности. Ну, знаете, если используют военные запасы, которые были созданы Советского Союза, ну, это, в принципе, делается правильно. Если там у нас есть 155-миллиметровые гаубицы еще со времен 45-го года, да, там, ну, и дальше потом брежневские, хрущевские, ельцинские тоже, собственно говоря, почему эти снаряды не использовать? Потому что у них есть срок давности ведь. Ну, так или иначе, их нужно, там, я точно не помню, какой вот срок по артиллерийским снарядам, но их нужно так или иначе утилизировать. А тут, если идет война, их утилизировать не надо, можно наносить ими удары, поэтому здесь я вообще никакой проблемы не вижу. Даже в какой-то степени это выгодно, так, ну, не хочется говорить, потому что, да, это же все-таки смерть несет, правильно, оружие, да. Но с точки зрения военной философии это выгодно. Происходит обновление арсеналов. Более современное оружие заполняет склады более старого оружия. Даже вот когда танки наши говорят, там Т-62 используют, ну, по той же самой философии, в принципе. Собственно говоря, куда их переплавлять, эти танки, да, там. В свое время там комичная ситуация была, когда Вьетнам, что ли, нам решил, сказал, вы просто заберите вот танки Т-62, которые там вы поставили нам, как он там, 60, как, не помню, как в году, в 69-м году, вот, они просто нам не нужны, вот, ну, как бы, вот, не нужны, и все. И для нас тоже проблема, куда нам эти танки девать, они тоже, ну, морально устаревшие уже, правильно, переплавлять их, получается, да, что тоже затратно. Поэтому в этой связи, наверное, использование старых запасов, это не есть свидетельство того, что там какие-то есть кризисные явления в российском военном потенциале.
Николай Борисович, давайте мы, у нас несколько минут осталось, обещали принять телефонные звонки, и телефон уже раскален. Ну, красный. Многие звонят, 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас, как вас зовут? Как вас зовут?
Добрый день, Юрий.
Добрый день. Да, Юрий.
Вот ваша логика, как бы, она понятна, вернее, логика украинцев. Те украинцы, которые захотели жить в своей стране, в Украине, они правильно, они говорят, да, это наша земля, и мы за нее будем биться насмерть. Но, пардон, там половина или 40% те, которые говорят, нет, мы не хотим жить в отдельной Украине, тем более западенской. Мы хотим жить вместе с Россией и говорить на русском языке. А их куда девать? Уважаемый не ведущий, а гость.
Спасибо, Николай Борисович.
Ответ ответили. Простой, ответ простой. Знаете как, действительно, там есть часть русскоговорящих жителей, которые хотели бы, ну, знаете, жить с Россией или не с Россией, тут такой вопрос спорный, но они хотели бы жить в русскоговорящей среде. Это очевидно совершенно. И это, в первую очередь, города юго-восточной Украины. Харьков, Николаев, Одесса, Днепр, ну, бывший Днепропетровск, там, Запорожье. Ну, понятно, да, о чем мы говорим. Вот. И теперь вот, когда вот произошла, да, вот у них такие были настроения, это правильно отмечает наш слушатель, что такие настроения были вот до 24 февраля. Но после 24 февраля ситуация переменилась. И теперь даже эти русскоязычные говорят, что нет, мы хотим жить на нашей земле, и не надо, чтобы эта земля там кем-то управлялась, там Россия или еще кем-то. Мы должны сами определять нашу судьбу. Вот. И как бы мы там можем голосовать, мы там можем избирать, но мы должны делать это сами. Поэтому они сейчас также не хотят, да, вот, менять то, что было.
Но некоторые области готовятся к референдуму.
Вы понимаете, вопрос в том, это непростой вопрос, и не вопрос, да, двух или трех минут, там, да, но ведь очень много беженцев, понимаете, очень много людей, которые уехали. Ну, вот возьмите Мариуполь, допустим, город, в котором было более 500 000 человек. Сейчас там осталась десятая часть. Да, ну вот вы как считаете, если будет проведен референдум 10-й части, он будет иметь юридические последствия или нет? Если голосует меньше, там, меньше половины списочного состава жителей.
Но проведение референдума законно, если он будет проведен? Тогда почему?
Вы задаете такой вопрос, очень оригинальный, знаете, вообще, если честно, мне, вот как юристу, непонятно, как референдум может проводиться в военных условиях, честно скажу. Я не понимаю, вот, как это может быть, потому что, ну, по международному праву, конечно же, таких прецедентов нет. Таких прецедентов нет. Для того, чтобы проводить референдум, ну, должен быть мир, чтобы люди не боялись выходить на улицу.
Но это, да, где-то прописано, что должен быть мир при проведении референдума?
Ну, нет, конечно, такого нет международного документа, который бы оговаривал, да, вот условия проведения референдума. Есть стандарты, которые сложились на основе международной практики, вот, я бы так сказал. Как бы такие стандарты есть. Ну, очевидно, что, вы понимаете, референдум провести можно. Хоть завтра, хоть послезавтра. Вопрос признания результатов этих референдумов. Вот станет вопрос. Кто признает, кроме России, предположим. Понятно, Россия признает, допустим, да, если она проводит. А кто признает? Вот Киев признает эти результаты или нет? Как вы думаете?
Но пока сегодня мы видим, что в Херсонской области заявили о паузе в подготовке к референдуму по присоединению к России. Это делается из соображений безопасности. Это заявление замглавы военной гражданской администрации Кирилла Стримаусова.
Ну, вот видите, он отвечает, в принципе, то, о чем мы с вами говорили, что в таких условиях, когда люди боятся выходить на улицу, и когда там идут ночные обстрелы, ну, наверное, все-таки стоит отложить, так мягко выражаясь.
А у нас время подошло к концу разговора и программы. Спасибо вам огромное. Николай Топорнин, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации, был гостем программы «Умные парни» на «Говорит Москва». Всего доброго и до встречи здесь, в студии. До свидания.